Радио Донбасс Реалии.
Добрый вечер, друзья. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Это час в студии. С вами проведут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 21 июля, среда, и сегодняшняя программа вот о чем. Не лучше, чем в Крыму. Неподконтрольная часть Луганской области остается без воды. Активная школа. В Константиновке школьники стараются привлечь как можно больше проектов к своей школе. Цитата. «Не исключено, что мы столкнемся с ситуацией, приобретающей признаки геноцида. В случае, если в зоне конфликта будут править бал те, кто сегодня устраивает откровенно националистические силовые акции на улицах Киева, это станет трагедией. Очевидно, что безучастными к ней не будут не только Россия, но и все мировое сообщество». Замглавы администрации Владимира Путина и куратор переговоров по Донбассу Дмитрий Козак в интервью французскому изданию «Политик Интернациональ» подтвердил готовность России встать на защиту отдельных районов Донецкой и Луганской областей, если Украина решит силой освободить регион. Есть ли в Украине радикальные группировки, которые могут угрожать жителям неподконтрольной части Донбасса? Были ли признаки так называемого геноцида в уже освобожденных Украиной городах? И что об угрозах Кремля думают на Западе? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут ветеран войны на Донбассе, общественный активист и донщанин Виталий Овчаренко, исследовательница праворадикальных движений в Украине Анна Гриценко и социолог Дмитрий Громаков. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Живете на неподконтрольной части Донбасса? Расскажите, как вы относитесь к таким страшилкам, которые звучат из Кремля? А если живете в освобожденных городах Донбасса, расскажите, сталкивались ли вы с какими-то признаками дискриминации после освобождения?
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну а пока послушаем новости. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. По этим данным, российские гибридные формирования 14 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Водяного, Маринки, Авдиевки, Зайцево, Строгнатовки, Гранитного, Песок, Причепиловки. Украинские военные открывали огонь в ответ. Сегодня зафиксирован один обстрел со стороны вооруженных группировок в районе Авдиевки. Кроме того, один украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Состояние его здоровья удовлетворительное. Группировка ДНР, в свою очередь, обвиняет украинских военных в обстрелах Александровки, Зайцева и Новоласпы. Группировка ЛНР обвиняет ВСУ в обстрелах у Золотого 5, Калинового, Молодежного, Фрунзе. Торецкая рубежная сегодня празднует седьмую годовщину освобождения от поддерживаемых Россией незаконных вооруженных формирований. 21 июля 2014 года сводный штурмовой отряд украинской армии освободил Торецк, который тогда еще носил название Дзержинск. Операцию провели бойцы сил специальных операций вооруженных сил Украины и морского центра специального назначения. Рубежная под контроль Украины вернули бойцы батальонов Луганск-1, Донбасс, Чернигов и Айдар, а также 24-я, 30-я, 51-я и 95-я. 5-я бригада ВСУ. Советник Госдепартамента США Дерек Шолли опроверг информацию издания «Политика» о том, что администрация США якобы призвала Украину воздержаться от критики будущего соглашения с Германией по газопроводу «Северный поток-2». Об этом советник Госдепа сказал в интервью «Радио Свобода». Шолли также ответил на вопрос, соответствует ли действительности информация, изложенная в статье газеты Wall Street Journal. Издание пишет о том, что Соединенные Штаты и Германия якобы договорились о сделке по проекту строительства газопровода «Северный поток-2». По сведениям источников издания, американская администрация решила положить конец многолетнему противостоянию с Берлином по проекту. Германия, в свою очередь, возьмет на себя обязательство помогать Украине по вопросам энергетических проектов и дипломатии. По словам Дерека Шолли, стороны действительно обсуждали вопросы энергобезопасности Украины, однако он пока не может говорить о конкретике. Ранее агентство Reuters сообщало, что США и Германия объявят о соглашении по «Северному потоку-2» в ближайшие дни. Участие жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей в голосовании на выборах в Госдуму России является нарушением Минских соглашений. Об этом заявила член украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Татьяна Иванова в интервью телеканалу «Дом». Иванова подчеркнула, что не стоит осуждать жителей Донбасса, получивших российские паспорта, так как зачастую на неподконтрольной территории это вопрос выживания. Напомню, что Россия планирует привлечь к голосованию на выборах в Госдуму в сентябре жителей Донбасса с российскими паспортами. В Центризбиркоме России объявили, что эти люди смогут проголосовать дистанционно на портале госуслуг. На фоне этого в Ордло началась кампания по оформлению российского СНИЛС – страхового номера, который нужен для доступа к порталу госуслуг. Кроме того, российская партия власти «Единая Россия» открыто проводит свою агитацию в Донецке и Луганске. В Украине начался пятый этап вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Теперь вакцинироваться в Украине могут все желающие граждане старше 18 лет, иностранцы, которые имеют вид на жительство в Украине, лица, которые подали заявку или уже получили статус беженства в Украине. Записаться на вакцинацию можно в любом пункте или центре массовой вакцинации. Жители временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма также могут привиться в пунктах вакцинации на подконтрольной украинской власти территории. Запись на прививку через приложение Лисайдия больше не работает, так как теперь каждый желающий может записаться в пункты вакцинации. Новости коротко. На территории Авдеевского Коксахима сегодня утром произошел пожар. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. По данным ГСЧС, загорелась конвейерная лента кокса цеха номер 1. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Укрзалезница в августе запускает дополнительные рейсы поезда Киев-Попасная. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой Залезницы. Решение связано с увеличением спроса пассажиров. Поезд будет курсировать ежедневно. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20, днем до плюс 28 градусов.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Прямо сейчас к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Совсем скоро мы будем говорить в студии. Надеемся, вы примете участие в этом разговоре по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Сегодняшняя тема особенно важна с нашей точки зрения, чтобы прозвучал голос и подконтрольной, и неподконтрольных частей Донбасса. Мы обсудим очередную угрозу от замглавы администрации Владимира Путина и куратора переговоров по Донбассу Дмитрия Козака в интервью французскому изданию «Politique Internationale», который заявил о готовности России, цитата, «встать на защиту Донбасса, если Украина решит силой освободить регион». Дмитрий Козак пугает жителей Донбасса, ну и, очевидно, западные страны, потому что интервью он дал французскому изданию тем, что на Донбассе будут какие-то признаки геноцида, если, цитата, там будут править бал те, кто сегодня устраивает откровенно националистические силовые акции на улицах Киева. Если в Украине вот такие вот группировки, которые могут угрожать жителям неподконтрольной части Донбасса, были ли признаки геноцида в уже освобожденных городах Донецкой и Луганской областей, и что об угрозах Кремля думают на Западе, именно об этом мы поговорим в студии. Дождитесь.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс. Реалии».
Российские администрации населенных пунктов неподконтрольных районов Луганской области критически ограничили обеспечение мирных жителей питьевой водой. Об этом говорится в новом отчете Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Неправительственные организации указывают, что этой проблеме как минимум около года, а коммунальщики, что администрации неподконтрольных районов могли бы брать и больше воды. Подробнее ситуации знает мой коллега Михаил Штекель, с нами на прямой телефонной связи. Миша, здравствуй.
Здравствуй, Денис.
Расскажи, пожалуйста, ну вот что с этой ситуацией на неподконтрольной части Луганской области? Как долго длится вот эта нехватка воды питьевой? С чем она может быть связана?
Вообще про экологию на Донбассе мы говорим довольно регулярно, но обычно это касается Донецкой области, проблема подтопления шахт, шахты Юнком с возможным радиационным фоном. Но тут министерство обратило внимание на другую часть Донбасса, на неподконтрольную Луганщину, и оказалось, что там тоже проблемы с водопроводной и с питьевой водой. Даже по сообщениям сайтов пророссийских администраций, на которые ссылается министерство, воду дают в некоторых городах, например, Хрустальный, бывший Красный Луч, Кадиевка, бывший Стахан, и в селах Голубовское, в городе Кировск, который тоже был в 2016 году переименован, дают 1-2-3 раза в неделю, по информации украинского правительства, даже реже. Водоснабжения нет по несколько суток. Кроме того, вода загрязняется, повышается уровень сульфатов, нитратов и цинка. Также загрязняется Исаковское водохранилище в Луганской области. Мы не могли не спросить кого-то еще, кроме правительства, разумеется, обратились, например, к правозащитнику и основателю Восточной правозащитной группы Павлу Лисянскому. По его информации, действительно есть проблемы с водопроводной водой на Луганщине. Вот что он нам рассказал.
Там сейчас действительно проблемы. Вода подается, ну, скажем, раз в неделю по часам. Конкретно города Антрацит, Красный Луч, Перевальск, Зоринский, там вообще с этим беда. Плюс-минус нормальная ситуация с водой в Волчевке.
Этому есть несколько причин, по мнению Павла. Во-первых, это неконтролируемая добыча угля в Копанках. Если, как он говорит, при Украине еще был хоть какой-то контроль, то сейчас контроля нет. Нарушены тектонические породы, нарушена геология, и поэтому вода уходит под землю. Кроме того, воду все так же плохо откачивают из шахт, а это означает, что плохо наполняются искусственные водоемы. Севериновское водохранилище возле Антрацита, например, или Исаковское водохранилище. Вместо того, чтобы вода попадала туда, она просто уходит под воду. Ну и в-третьих, самое интересное с моей точки зрения, это, конечно, то, что вода используется для восстановления промышленности, которую пророссийские администрации понемногу начинают восстанавливать. Павел приводит пример Енакиевского, в Донецкой области, Енакиевского металлургического завода, где откачивается вода, но эта же вода нужна для промышленности, а не для, ну, не для нужд мирного населения, у которого ее отключают по несколько раз в неделю. Очень интересно то, что, например, директор Попаснянского районного водоканала Юрий Вилков говорит, что несмотря на вот эти отключения, боевики, представители пророссийских администраций не выбирают всю воду, которую могли бы выбирать. Только треть. Вот что он нам сказал.
Мы со своей стороны качаем их круглосуточно. Просто они берут очень маленький объем. И за него еще и за этот не платят. Первомайск, Стаханов, Брянка, Кировск, Алчевск, Красный Луч, Антрацит, Луганск. Все приближенные, и все поселки, которые находятся на этой линии.
Он вот упоминает, что не платят за воду. Действительно, еще с 2019, по-моему, года сохраняется долг 230 миллионов гривен, которые водоканал украинский не получает от представителей пророссийских администраций. Они, как говорит Вилков, не признают тариф, установленный за воду. Ну и вот эта сумма, она как бы остается плюс-минус стабильной на протяжении уже нескольких лет. Вот. Актуальное, конечно, еще и загрязнение, возможно, радиационное, но об этом мы будем ближе знать к концу года. Я обратился в ОБСЕ, они планируют сделать замеры качества воды, но ближе к концу года. Пока что радиационного фона не наблюдается, и вот через несколько месяцев мы будем видеть, что там еще будет.
То есть, Миша, получается, группировка ЛНР может брать эту воду, то есть она вот предлагается украинской стороной, но вот заставляют каким-то образом пересмотреть тариф, да, заключить какие-то договоры с вот этими группировками.
Это очень интересно. Вилков говорит, что боевики ему говорят, что им типа не надо, что вот они берут эту треть от всего возможного объема, платят при этом за 70% от этой трети, а все остальное просто не берут, хотя могли бы. При этом вот эти проблемы с подземными источниками, ну, в районе там Антрацита, Кадиевки и других городов, она как бы остается актуальной из-за того, что не откачивают воду из шахт. Вот. Это как бы создает впечатление, что в принципе вот экологическая ситуация, она в очень плохом состоянии, и сейчас это доходит вот даже до отключения воды. В 2019 году международный проект Wash Cluster, это часть проектов, один из проектов ЮНИСЕФ, в 2019-м проводил опросы на неподконтрольной территории Донбасса. Они там могут работать как международная организация. И 3/4 домохозяйств неподконтрольной территории Донецкой и Луганской области сталкивались с проблемами из-за питьевой воды. 27% отметили, что вода подается по графику. 26% из тех, кто отметили, что вода подается по графику, говорят, что это бывает примерно раз в месяц. Ну, то есть это такая стабильно плохая ситуация, которая ухудшается.
Спасибо большое. Ну да, мы помним и о ситуации в Донецке, где с проблемами из-за Донецкой фильтровальной станции, из-за регулярных обстрелов тоже вот нерегулярные подачи воды. Спасибо большое. Это был мой коллега Михаил Штекель. Ну вот от себя обращусь к жителям неподконтрольной части Луганской области. Можете вот тоже нам звонить на наш автоответчик 0800-300-403 или писать к нам в социальные сети «Донбасс Реалии». Мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме или Телеграме. Или писать на нашу электронную почту. Ее адрес вы можете найти на сайте Радио Свобода, Украинской службы, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Рассказать вот нам о ситуации с вот этой питьевой водой и с тем, как вы выкручиваетесь из этой ситуации.
Наш автоответчик 0800-300-403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Пять лет назад эту школу на Донбассе хотели закрыть. А теперь здесь открывают инклюзивные классы, обустраивают образовательные пространства под открытым небом за деньги международных организаций. Радио «Донбасс Реалии» побывало на занятиях с детьми и взрослыми в третьей школе Константиновки. Как здесь выживают и развиваются благодаря международным проектам, расскажет мой коллега Сергей Горбатенко.
В третьей школе Константиновки, несмотря на жару, весело и шумно. Сюда пришли отметить День миротворца и научиться новому воспитанники детского сада с нарушениями зрения. Школьники играют с ними в разные игры и учат делать фигурки из бумаги. Занятия проходят на улице в специально оборудованной беседке. Вот что рассказывает Елена Давидова, замдиректора школы по воспитательной работе.
Наразі вони виробляють голубів, оскільки сьогодні День миротворця. І ці зроблені голуби ми будемо оформлювати в вітальну листі. Для того, щоб висловити свою подяку людям, які турбуються про наш з вами мир.
Ірина Дороніна, заведуюча дитсадом Топольок, розказала нам, яка польза діткам від таких занять на свіжому воздухі.
Закріпити знання дітей про українські символи, про українські традиції, про наших героїв, про миротворців. Наприклад, сьогодні майстер-клас для розвитку рухових дій у дитини. Наші діти з порушенням зору, тому їм дуже важливо це.
В 2017 году в этой школе впервые в Константиновке открыли 2 инклюзивных класса. Тогда пришли учиться 3 ребенка. Вот что вспоминает директор школы Виктория Шубина.
Будет в этом учебном году уже 5 инклюзивных классов, и в них будет учиться 10 учнів. Більшість – це аутисти. Діагнози різні, але наші спеціалісти, корекційні педагоги, вони працюють, і ми бачимо, що наші діти змінюються.
А ще в школі є спеціальний спортзал, оборудований для дітей з особливими образовательними потребностями. Його оснастили за деньги і британського совету, і за бюджетну субвенцію, виділену на інклюзію. Нам ще не приходилось видеть в школах вот такі беседки з лавочками, де сейчас дітки делают голубей з бумаги. По сути, это культурное пространство на свежем воздухе, где можно и общаться после школы, и обучаться, и отдыхать. Кто все это придумал? Елена Давидова говорит, что их школа построена по кубинскому проекту. В здании много окон, поэтому на верхних этажах жарко.
И ось одного разу діти нам сказали, боже, як хочеться на вулиці проводити уроки. Ну добре, ми пішли на вулицю проводити фізкультуру, музику, природознавство, але є такі предмети, як математика, українська мова, хімія, що робить з ними. В Донецькій області такого формату, як ми хотіли, не було нічого. Тоді ми так подумали і вирішили зробити простір без стін, простір фріскайп.
Таке образовательне пространство на свіжому воздухі, говорят педагоги, очень полезно и во времена карантинных ограничений. Проект «Пространство без стен», где школьники занимались с детками с нарушениями зрения, профинансировал британский совет. А сейчас на территории школы достраивают еще большую беседку. Этот проект назвали «Free Sky». Его поддерживает американская программа USAID. В этом проекте будет внешнее освещение школы светильниками на солнечных батареях. Директор Виктория Шубина вспоминает, когда ее назначили 5 лет назад, то школу должны были закрыть. Вместо того, чтобы закрывать, коллектив решил вывести школу на новый уровень развития. Начали писать проекты и участвовать в конкурсах. За 2 последних года, говорит директор, в школе воплощают больше 30 проектов за деньги разных международных организаций. Среди них, например, станция по очистке воды за 20 тысяч гривен за деньги ПРООН. Но так сложилось. Пока учебное заведение выживает за счет реализации проектов, с местными властями сотрудничать непросто. Директор школы показывает котлован во дворе. Раньше там была школьная теплица. Уже у 2 местных мэров попросили строительный мусор, чтобы засыпать яму и организовать там образовательное пространство на свежем воздухе. Но пока что даже помощи в виде строительного мусора не дождались. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Цитата. «Не исключено, что мы столкнемся с ситуацией, приобретающей признаки геноцида. В случае, если в зоне конфликта будут править бал те, кто сегодня устраивает откровенно националистические силовые акции на улицах Киева, это станет трагедией. Очевидно, что безучастными к ней не будет не только Россия, но и все мировое сообщество». Конец цитаты. Замглавы администрации Владимира Путина и куратор переговоров по Донбассу Дмитрий Козак в интервью французскому изданию «Политик Интернациональ» подтвердил готовность России встать на защиту отдельных районов Донецкой и Луганской областей, если Украина решит силой освободить регион. Так есть ли в Украине радикальные группировки, которые могут угрожать жителям неподконтрольной части Донбасса? Были ли признаки так называемого геноцида, о котором говорит Дмитрий Козак, в уже освобожденных Украиной городах Донецкой и Луганской областей? И что об угрозах Кремля думают на Западе? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами Виталий Овчаренко, ветеран войны на Донбассе, общественный активист. Виталий, здравствуйте.
Добрый день.
Также с нами Анна Гриценко, исследовательница праворадикальных движений в Украине. Анна, добрый день.
Добрый день.
Присоединиться к нашему разговору, надеюсь, также социолог и Дмитрий Громаков. Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, ну, с нашей точки зрения было бы важно, чтобы прозвучала непосредственно мысль самих жителей Донбасса и подконтрольной, и неподконтрольной ее частей, потому что, ну вот, позволяет себе Дмитрий Козак высказываться за вас. Поэтому, если вы живете в отдельных районах Донецкой или Луганской области на неподконтрольной территории, расскажите, как вы относитесь к таким угрозам? Боитесь ли вы каких-то вот праворадикальных группировок, которые якобы могут устроить некий геноцид на неподконтрольных частях Донбасса? Если живете в освобожденных уже Украиной городах, ну, даже не буду их перечислять, да, их огромное количество. Расскажите, сталкивались ли вы с какими-то признаками дискриминации после вот этого освобождения касательно русскоязычных, да, вот как это формулирует Дмитрий Козак. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Также ждем ваши реплики в Фейсбуке «Донбасс Реалии» и на страничке в YouTube Украинской службы «Радио Свобода», где идет прямая видеотрансляция нашего эфира. Анна, давайте вот первый вопрос задам я вам. Ну вот, рассказывает Дмитрий Козак о неких националистических организациях, которые правят бал на улицах Киева. Ну вот, вы занимаетесь этим вопросом, да, больше, наверное, вы акцентируетесь на угрозах, которые исходят вот от праворадикалов представителям ЛГБТ-движения, да, но тем не менее, вот есть ли какие-то организованные, с вашей точки зрения, праворадикальные, националистические, да просто радикальные группировки, которые могут угрожать жителям Донбасса, вот у которых в идеологию это, возможно, входит каким-то образом ущемлять русскоязычных, переделывать их и так далее. Видите такую угрозу?
Я не вижу такой угрозы. Я сразу скажу, эти заявления это какое-то просто вредит.
Пропадает.
Призванных отделить Донбасс от всей остальной Украины. У нас, конечно, есть праворадикальные группировки, там, в какой-то численности, они есть, в принципе, в любых странах мира, а если их нету, то их можно там сымитировать при помощи денег. Вот. Но русскоязычным как бы в Украине, в подконтрольной части Украины не угрожает абсолютно ничего.
Анна, ну давайте хотя бы перечислим, да, вот есть какие-то группировки, чтобы мы и вот слушатели, и зрители могли разобраться, ну вот кого может иметь в виду крайне радикальные политические группы Дмитрий Козак. Но потом же этот месседж будет вот распространяться активно и по западным средствам массовой информации, и, наверное, в переговорах вот в нормандском формате. Ну вот есть какие-то у нас организованные группы, да, которые можно назвать националистами или радикальными националистами. Давайте вот их перечислим, если вот они действующие сейчас.
У нас, конечно, есть действующие группы. Это там, «Традиции и порядок», например, это С-14 группа. Есть группа, относительно новая группа «Альтернатива». Она там на Подоле сейчас в Киеве. Тем не менее, как бы там достаточно людей, которые сами русскоязычные. Я не думаю, что как бы, они будут угрожать именно русскоязычным именно по этому признаку. Там есть даже люди из России, которые приехали из России и сейчас живут в Украине. Вот.
А какое количество вот, людей, да, ну вот из всех тех групп, о которых вы сейчас говорите, ну, каких мы можем говорить в порядках, да, это сотни, тысячи людей, десятки тысяч?
Это не десятки тысяч людей и не тысячи людей, и даже... Где-то, может быть, 50 людей, где-то, может, они там все вместе соберутся и там приведут там сотню людей или там 150 людей максимум. Это как бы это такие цифры. Это не десятки тысяч и даже не тысяч.
А что их объединяет? Ну вот можно ли сказать, что вот эти вот группы, которые вы назвали, они вот по своей идеологии, что-то их объединяет, в чем-то они похожи? И вот шире даже вопрос поставлю, ну вот после этого, насколько вот их можно назвать, ну вот именно праворадикальными, да, ну не знаю, там националистическими, нацистскими, может быть, неонацистскими организациями, или вот есть какой-то, ну вот особенный украинский окрас, да, так сказать, идеологический у этих группировок, с вашей точки зрения?
Часть этих людей, конечно, неонацисты, часть как бы просто ультраправые, это более широкое определение. Они в основном фокусируются на так называемой анти... Они против феминизма, они против так называемой гендерной идеологии, как бы такой на самом деле нет, но они как бы считают, что есть...
Вот. Но те, как бы считают, да, что Европа навязывает вот эти вот третий пол, да, и подобные вещи, борются с этим.
Европа навязывает какое-то, значит, разнообразие, а нам, значит, нужно однообразие, чтобы, значит, семья только мужчина и женщина, только с детьми, только, ну, вот какие-то такие вещи. Вот, то есть это все, это их как бы основной фокус, еще немножко фокуса на здоровом образе жизни, то есть они просто там бьют кого-то, у кого там в руках увидели там бутылку пива, условно говоря, какие-то такие вещи еще происходят. Вот, то есть это в основном молодежные группировки, как бы из молодых людей.
Пропадает у нас связь с Анной, ну попробуем ее сейчас восстановить. Я напомню, наш номер 0800-300-403, с нами Анна Гриценко, исследовательница праворадикальных движений в Украине, Виталий Овчаренко, ветеран войны на Донбассе, общественный активист. Виталий, ну вот вы как к таким заявлениям Дмитрия Козака относитесь? Ну вот с вашей точки зрения, есть какие-то группы, которые питают какую-то ненависть к жителям Донбасса? Может быть, из числа даже... выходцев из этого Донбасса или ветеранов войны на Донбассе, есть у людей вот какие-то счеты, да, с местными жителями? Стоит ли вот опасаться чего-то там людям?
Я думаю, местным жителям не стоит ничего опасаться, ну, кроме опасаться, это в кавычках, отмены комендантского часа, прихода инвестиций, возврата к нормальной довоенной жизни. Поэтому никто, даже из числа тех, кто были вынуждены бежать от российской оккупации, и из ветеранов никто не испытывает к обычным среднестатистическим жителям Донбасса абсолютно никакой ненависти. Более того, как мы там можем испытывать какую-либо ненависть, учитывая то, что у нас у самих осталась куча друзей в оккупации, у некоторых ребят остались родственники в оккупации. Но мы прекрасно понимаем, да, что даже те люди, которые вынуждены брать сейчас русский паспорт, но это просто элемент выживания такой, на самом деле. Потому что в оккупации, как и в плену. Говори в плену, все что угодно, чтобы выжить. Действуй в плену, то, ну, а жители Донбасса, которые вынуждены брать русский паспорт. Ну, действуй в плену, там, покупаться и все, чтобы просто выжить и облегчить свое существование. Поэтому я еще раз хочу обозначить того, что после возвращения Донецка под нашу украинскую юрисдикцию ничего обычным жителям Донецка не стоит вообще опасаться. Я думаю, что будет ближе, когда там Украина возвратит Донецк, будет отменен в ближайшие дни комендантский час, вернутся инвестиции, в Луганск вернется футбольный клуб «Заря», в Донецк вернется футбольный клуб «Шахтер Донецк». И будет, конечно, что не сразу вернется довоенная жизнь, но тем не менее, я думаю, что там в ближайшие пару месяцев, ну, после освобождения, там в первые пару месяцев будет, жизнь будет налажена, в Донецк поступят качественные украинские продукты, украинских производителей, и мы снова хотя бы частично вернем ту жизнь 13-14, начала 14 года, которую мы потеряли из-за российской оккупации.
Виталий, ну вот тот же самый Дмитрий Козак, да и сам Владимир Путин проводят постоянно параллели с Сребреницей и Донбассом. Ну вот насколько это похоже, в чем принципиальная разница между конфликтом в Сребренице, трагедией в Сребренице и Донбассом, вот с вашей точки зрения, если смотреть вот так в историческую перспективу, ретроспективу?
Ну, если смотреть в ретроспективу историческую, то здесь, на самом деле, российская пропаганда в лице там Козака, Путина и других их говорящих голов, там их пропагандистов, они на самом деле используют вот такие вот слова, геноцид, Сребреница. Но у меня там встречный ответ, почему не было никаких геноцидов и Сребрениц в Славянске, почему не было в Краматорске, в Рубежном, в Лисичанске, в Счастье, в других уже освобожденных городах Донецкой и Луганских областей. Почему эти города спокойно вернулись? Мы их освободили, там спокойно вернулась та довоенная жизнь, и никаких не было ни чисток этнических и прочего.
Я вам, наверное, ответят, Виталий, да, что это скрывается украинскими средствами массовой информации, и люди боятся об этом рассказывать, что там были, наверное, какие-то трагедии.
Но это уже от России начинает веять теории заговора. Вы знаете, в современном 21 веке ничего скрыть невозможно. Когда есть интернет, когда любой человек может отписывать и снимать все, что угодно, выкладывать даже анонимно это в интернет. То же самое мы сейчас видим, как даже люди, которые проживают в оккупации, и в российской оккупации в Донецке и Луганске, на последний пример, когда играла сборная Украины, люди в оккупации, даже несмотря на то, что там ФСБ и МГБ контролируют всю ситуацию, люди с оккупацией анонимно отписывали там много постов в поддержку сборной Украины. Поэтому сейчас, в 21 веке, скрыть что-либо абсолютно невозможно. Поэтому все вот эти вот фразы, возможные фразы там российского керевництва насчет того, что это все скрывается, ну, это теория заговора, это бред, и ну, это никак не соответствует действительности, это просто их очередные информационные манипуляции с целью запугать, с целью перекрутить информацию, с целью запугать людей, которые и выехали, и которые проживают в оккупации. Ну, это информация, это такая часть, на мой взгляд, очередная часть российской информационной войны и российской пропаганды, которая нацелена на Украину и которая нацелена на Европу, потому что в Европе на вот эти слова, как геноцид и прочее, реагируют очень больно. Ну, и Россия, это знающая, она эти слова часто использует, и таким образом она их на самом деле деконструирует в таком вот, ну, историческом смысле. И знаете, ну, как можно сравнивать даже вот обозначать то, что произошло в Славянске после освобождения. Я был в Славянске на второй день, на третий день после освобождения. Там, ну, на самом деле, там не то, что никакими там чистками. Пахло только чистками холодильников, супермаркетов, продукты, которые там остались из-за российской оккупации, завонялись. Вот продукты в супермаркете реально вычищали. Ну, извините, это такое же шучу, я на шутку уже перевожу. Но на самом деле в Славянске никакой там и в других городах не было. Никакой чисток, вообще ничего не было. Завезли продукты, подключили электричество, где оно не работало. Стали возвращаться жители, и город зажил своей прежней жизнью. То же самое будет и в Донецке, и в Луганске, и в других оккупированных городах. Поэтому я еще раз призываю наших слушателей с оккупированной территории не верить этим слухам от России про какие-то чистки, про какое-то наказание там обычных жителей Донбасса. Наказанию только будут подвергнуты лишь там 0,0001% тех так называемых людей, которые, ну, к примеру, охранники изоляции, да, это концентрационный лагерь. Ну, как бы они должны быть...
Военные преступники, в общем, Виталий.
Военные преступники, абсолютно верно. И более того, даже среди я так, ну, даже несмотря на то, что я там автор законопроекта про покарание коллаборантов, даже несмотря на то, что я ветеран, даже несмотря на то, что у меня там много людей, к сожалению, там знакомых моих много погибло, но я прекрасно понимаю, что после освобождения будет, я не буду говорить, это там всеобщая амнистия, но какая-то большая амнистия все равно будет. Ну, и это, я так думаю, что в конце концов это и есть факт. Поэтому, ну, вообще ничего не стоит бояться жителям оккупированной территории. Когда Украина вернется, когда мы будем спадиться, и будет хотя бы отчасти напоминать 14-й год. Тут те счастливые года Донецкого рассвета.
Вопрос Анне Гриценко. Анна, ну вот я хочу еще вернуться к этим праворадикальным националистическим группировкам, которые немногочисленные, да, но все-таки есть в Украине. А как у них регламентируется национальный вопрос? Ну вот есть ли какие-то национальности или группы людей, да, которым они не симпатичные? Ну, возможно, вот россияне, да, и так далее. То есть как-то это регламентируется идеологией?
Идеологии, они не любят ромов, это правда, они не любят ромов, это общеизвестно. Они далеко не всегда любят евреев, это тоже как бы часть идеологии. Вот. Что касается россиян, нет, у них нет никаких антипатий к россиянам. Там, опять же, есть россияне, граждане России, которые как бы приехали сюда и здесь живут. Они там есть. То есть россияне русскоязычные, они не...
А как получается, что они разделяют украинскую национальную идею, россияне?
Ну, потому что они не разделяют украинскую национальную идею, как правило, или они там что-то говорят на тему, там, ну, какие-то общие слова говорят, как бы, чтобы сойти за своих, да. На самом деле, как бы, вот этот вот белый расизм, он о белой расе более чем об...
Плохая у нас связь с Анной, не можем мы никак...
Классовый международный, как будто бы альянс такой. Вот, они как бы, раз они белые, это значит, раз я белый, и ты белый, то значит, мы можем как бы дружить и сотрудничать. У них это скорее вот так вот работает.
Анна, еще такой вам вопрос. А насколько вот эти вот группировки, да, они не подконтрольны украинской власти? Ну вот, например, недавняя акция на улице Банковой, да, возле офиса президента Украины. Вот российская пропаганда преподносилась как признак бессилия Владимира Зеленского, да. Вот не может он обуздать радикалов, и не сможет он обуздать этих радикалов, когда украинская армия зайдет на неподконтрольные части Донбасса. Вот почему тогда, в частности, полиция не вмешалась, да, и насколько вот они, ну, действительно такие неподконтрольные?
Ну, полиция у нас не всегда вмешивается в ряде других случаев, которые никак не связаны с правым радикализмом. Мы все знаем, что у нас полиция работает не очень хорошо. Из этого как бы вообще не следует, что, как бы, что Донбассу не следует как бы возвращаться в Украину. Как бы. Среди людей, которые оккупировали Донбасс, точно так же были как бы праворадикалы из России. Среди людей, которые заходили на Донбасс, там было очень много людей из... Русского национального единства, например, да, это все как бы российские праворадикалы. Национал-большевики, это все как бы российские праворадикалы. Алексей Мельчаков, который санкт-петербургский неонацист, который сейчас уехал из Донбасса, он сейчас с ЧВК Вагнером, он тоже как бы российский праворадикал. То есть пока они были на Донбассе, это как бы... Ну, никого не волновало, да, Россию не волновало, что как бы с ее стороны тоже праворадикалов довольно много, но она создает нарратив, что вот как бы праворадикалы как бы есть на Украине.
Анна, а касательно вот милитарных вот частей, да, ну вот есть еще батальон «Правый сектор», вот он находится там на линии соприкосновения, да, вот как много националистов, людей, симпатизирующих радикальным движениям, по вашим оценкам, в военных соединениях вооруженных сил Украины?
Ну, «Правый сектор» — это добровольческое подразделение, и в 2014 году и позже в добровольческие подразделения шли люди, которые, ну, как-то не хотели идти в регулярную украинскую армию из-за какой-то бюрократии, или там не имели возможности пойти, потому что туда тогда не брали женщин на боевые должности, а там «Правый сектор» мог... Название, которое ничего на самом деле не обозначает, как бы то, что он правый, это тоже ничего особо не обозначает. Там довольно разные люди служили и служат, как бы довольно разных взглядов, и тоже надо с каждым человеком отдельно разбираться, какие конкретно взгляды он разделяет, и какие конкретно у него позиции по каким-то вопросам.
Вы чувствуете себя в Украине, ну, безопасно, несмотря на то, что тут есть вот такие вот организации? Вас полиция защитит в случае чего?
возможно, защитит, как бы, думаю, на общих основаниях. Да, я сама русскоязычная, как бы, я не чувствую преследования за то, что я русскоязычная. Если это успокоит жителей Донбасса, то как бы...
Ну, я думаю, да, это ваш личный опыт. Вопрос Дмитрию Громакову. К нам присоединяется социолог Дмитрий Громаков. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, давайте чуть-чуть с вами пошире посмотрим. Вот дал Дмитрий Козак интервью вот этому изданию «Политик Интернациональ». До этого Виктор Медведчук дал интервью этому изданию «Политик Интернациональ». Что они зачастили вот в это издание, с вашей точки зрения? Что это такая за информационная кампания сейчас разворачивается на полях европейских СМИ?
Я думаю, что после встречи Байдена и Путина... наблюдается определенное, если не потепление, то хотя бы желание к диалогу какому-то, да, и на этом фоне Россия решила активизировать все свои возможности за рубежом по продвижению своей позиции. На самом деле все эти интервью, они увязаны в один большой нарратив, который не только в этом издании, но и в части американских изданий продвигается на сегодня россиянами и их агентами влияния, о том, что на самом деле это все злые американцы, которые наускивают бедную Украину на военное решение вопросов. И как бы как только Белый дом перестанет поддерживать Киев, все сразу успокоится, все минские договоренности будут приняты. И россияне здесь сами разберутся с украинцами между собой без внешнего участия. Поэтому
то есть вот обрабатывают эти... французскую аудиторию, Дмитрий, в данном случае европейскую?
Да, европейскую аудиторию, европейский истеблишмент о том, что Украина является зоной влияния России и что здесь европейцам не рады. И Россия будет сама решать все вопросы со своими соседями, так как считают нужным и так как... видеть себе это Кремль.
Дмитрий, по вашей оценке, вот эта вот угроза второй Сребреницы на Донбассе, если Украина решится на силовое освобождение этих территорий, вот эти вот заявления о так называемом геноциде, вот это слышит Запад, этого боится Запад? Вот даже лично у меня спрашивали вот западные аналитики, западные чиновники о том, возможен ли такой сценарий. Вот, ну, то есть рассматривают они действительно это как серьезный сценарий. Это, ну, как там это воспринимают? Боятся ли это? Аргумент ли это для западных лидеров, западных политиков в урегулировании конфликта на Донбассе?
Ну, на самом деле это не аргумент по одной даже простой исторической причине, что Сребреница, насколько мы помним, была устроена ровно российскими союзниками, то бишь сербами, и это был геноцид мусульманского населения. Поэтому, собственно говоря, когда Путин пугает кого-то очередной Сребреницей, он забывает о том, что в этом могли принимать участие люди, которые сегодня воюют на Донбассе. И скорее геноцид они творят именно сейчас против населения Донецкой и Луганской областей, украинского, которое вынуждено сегодня жить в комендантском часе, которое не имеет возможности высказать свою позицию по поводу действующего там режима управления. Поэтому слова Путина о Сребренице никто не верит. Однако в них верит Путин по одной простой причине, что это единственная возможность обосновать как-то свою агрессию против Украины и присутствие российских каких-то войск на Донбассе, пускай даже прокси. Потому что ну, у Украины есть опыт освобожденных территорий, и никакой Сребреницы ни в Славянске, ни в Мариуполе не случилось. Люди живут спокойно, спокойно работают. И я думаю, что то же самое произойдет и во время освобождения Донбасса и Луганска, Донецка и Луганска.
Поэтому да, нужно заметить, что даже вот те чиновники, мэры, которые сотрудничали, ну, подозревают сотрудничество с сепаратистами, ну, нет фактически ни одного человека, который понес за это наказание. Я вот тоже хочу Анне Грисенко задать вопрос, исследовательнице праворадикальных движений в Украине. Анна, а как на Западе воспринимают вот эти вот страшилки, да? Ну, мы слышали вот, что есть и в Конгрессе конгрессмены в американском, которые заявляют о том, что вот какой-то поднимает голову неонацизм в Украине, там якобы Азов, украинский полк связан с другими неонацистскими организациями, там боятся вот этого сценария?
Я не думаю, что там боятся этого сценария. Там, по большому счету, как бы эти все американские там посты о том, что вот в Украине есть там какой-то страшный Азов, который там как-то страшно там приглашает себе каких-то других там праворадикалов с другой стороны. Мне кажется, что они больше работают как рекламу Азова, чем сам Азов как бы как-то себя рекламирует, да, потому что это как бы, это какие-то вот рассказы о том, что вот... Ну, какая-то, знаете, вот эта желтая такая как бы острая информация, которая как бы готова, ну, на которую просто люди там покликают и что-то прочитают, и может какой-то там американский праворадикал, может он сам ею заинтересуется, как бы до этого не слышал ничего об Азове, вот, а теперь он как бы из новостей о нем узнает. Вот, но на самом деле как бы это, ну, я не думаю, ну, как бы связи Азова там с другими там с праворадикалами из других стран как бы сильно преувеличены. Вот там, приезжал вот один вот этот вот швед Микаэль Скилт в 2014 году, до сих пор его по всем статьям таскают, до сих пор это вот какой-то там единственный или почти единственный пример, кто как бы к Азову действительно приехал в 2014 еще году, да, вот он до сих пор, значит, в 2021 году уже нету каких-то фактов, которые они могут действительно показать, рассказать и предъявить. Поэтому они вот мусолят вот какие-то вот эти вот страшные картинки для кликбейта, для вот щекотания читательских нервов и все такое. Вот. Если мы говорим о санкциях конгрессмена по поводу там признания Азова террористической организации, то Азов это не террористическая организация, Азов это официальное подразделение Национальной гвардии Украины. То есть, если они хотят санкции нужны против каких-то конкретных людей или там, ну, вот как-то так.
Вопрос Дмитрию Громакову. Дмитрий, а может Кремль создать какую-то, ну, вот искусственно ситуацию, которая продемонстрирует миру, да, и жителям Донбасса, и Российской Федерации, вот это, в этой правой угрозе, ну, вот активизировать вот эту вот тему, как считаете? Если да, то как?
Я думаю, что может вполне, потому что у нас есть такая слабо защищенная зона. Я не думаю, что действительно праворадикальные какие-то организации в Украине, они являются именно украинскими и существуют на украинские деньги. Потому что если мы посмотрим там, на историю тех же самых белорусских, да, наших гостей, которые приезжали на Донбасс и там какое-то время воевали, то вот эта вся именно праворадикальная, публичная, кричащая тусовка, она ушла вместе с первой волной, как только добровольческие батальоны стали переходить под командование ВСУ или Национальной гвардии. И на сегодняшний день нужно разводить понятие, что мы имеем в виду. Да? То есть Азов сегодняшний как подразделение Нацгвардии, ну, в нем нет уже ни этих праворадикалов, нету ни там, каких-то полукриминальных элементов, способных там к реабилитации нацизма, призывающих, либо еще к чему.
А где они делись?
Как правило, они ушли все в такое в мифологию, да, то есть это люди-мифы, которые существуют, которых мы там можем наблюдать с экранов или на экранах телевизоров в российских пропагандистских, на российских пропагандистских телеканалах или ресурсах, которые там ходят с факелами, которые проводят какие-то публичные громкие акции, но не более того. А люди, которые воюют, они спокойно делают свое дело, их особо не волнует, как бы, ни там размер черепов, ни другие какие-то показатели украинства. Да? То есть это не наша проблема. Это проблема, генерируемая российской пропагандой, опять же, для того, чтобы обосновать свою агрессию против Украины и сделать Украину токсичной с точки зрения поддержки мировым сообществом. Потому что все прекрасно понимают, что страну, которая действительно реабилитирует фашизм, никто поддерживать не будет. И вся цель российской пропаганды заключается в том, чтобы представить Украину именно в таком свете. И, ну, для нас достаточно ну, не совсем правильно упускать этот момент, да, и у нас очень мало, например, исторических работ по современной истории о том, как, что такое было добровольческое движение, что такое волонтерское движение, как эти движения отличаются и чем они отличаются от именно националистических и нацистских движений даже. Если национализм – это еще не такое страшное слово, как нацизм, потому что российская пропаганда нацелена на то, чтобы из нас сделать именно нацистов.
Слушатели, давайте послушаем. Добрый вечер, откуда вы?
Алло, добрый вечер, это я, да?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Наталья Луханчина, Старобельск. Вы знаете, национализм – это более активная форма патриотизма. Ну, я хочу сказать не об этом. У нас уже не просто был исторический опыт освобождения сейчас вот территорий. У нас были события помаранчевые. И когда в то время пугали, ну, я ж знаю это все, что если выберут Ющенко, на следующий день приедут бандеровцы, рубать шахтерских детей, все в этом ключе. Хотя бы что-то из того, чем пугала Россия, сбылось? Нет, не сбылось. Я, кстати, сама клюнула на российскую пропаганду. Думала, что Ющенко эсэсовец. Думала, ну, наконец-то уже пора по отношению к врагам Украины эсэсовцам был. Обманули, сволочь. Так вот, я не пойму, сколько можно на одном и том же ходить. Я боюсь, что у нас геноцид как раз украинцев происходит. И вот эта вот фраза, вообще самодолжность вот этой девушки, которая изучает радикальные движения. У нас нет радикалы, это когда у них есть потенциал, когда они контролируют денежные потоки. Радикализм, он любит тишину. Радикалы – это те, кто и исполнительная система, и законодательная обладает властью. Вот это радикалы. А вот эта фраза, что не любят цыган, а вот не любят, это вообще-то она юридическая. Может быть, что подразумевается под «не любят ромов»? Может быть, это бесполезные потуги каким-то образом этот ну, скажем так, социализировать, чтобы эти люди...
Да, вот они аргументируют вроде бы так, что неправильное воспитание вот в ромской среде, да, и заставляют детей фактически заниматься криминалом и вот пытаются их, да, социализировать. Ну, это по словам вот лидеров этих радикальных движений. Еще есть слушатели у нас. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Алексей из неподконтрольной Горловки.
Слушаем вас.
Спасибо, что пустили, да, в эфир. И вы правильно абсолютно сказали, что Козак за нас решил, за жителей неподконтрольных территорий, там, по поводу всех этих геноцидов и всего остального. Уже, по-моему, уже давно всем понятно, что происходит. Просто все ждут, когда это закончится. Вот и все. И огромная вам благодарность, вам как ведущему, что вы абсолютно верно подчеркиваете, что на неподконтрольных территориях люди не все далеко поддерживают то, что здесь происходит. Вот это за это вам огромное спасибо.
Спасибо вам, что позвонили. Скажите, а вот вокруг вас, ну вот ваше мнение понятно, вокруг вас кто-то боится украинских военных, украинских силовиков или вот этих, ну, немногочисленных радикальных группировок, которые вот есть в Украине? Вокруг?
Хорошо, отвечаю конкретно на ваш вопрос. До того, как закрыли КПВВ, множество людей с неподконтрольных территорий ездили на свободные территории за пенсиями, там, к родственникам, за покупками. Приезжали сюда все счастливые и довольные. И задаем вопрос, они что, кого-то там боялись? Или кто-то их там заставлял на украинской мове размовлять или еще что-то? Я вам говорю, что уже давно все понятно, тут даже говорить не о чем.
Спасибо за ваш звонок. Важно было услышать вас. Еще слушатели есть. Здравствуйте, откуда вы?
Это я могу говорить, да?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Я не могу назвать свое имя. Ну, назовите меня, скажем так, Ваня. Сам я с Луганска, но сейчас в данный момент живу в Киеве. По поводу правого сектора. Смотрите, май месяц, 14-й год. Полтинник, детская площадка. Подходит дедушка, говорит мне на ушко, вы знаете, что в станице Луганской там детей там на печенки и тому подобное забирают. Мой ответ был очень хороший, я говорил, я знаю сам, потому что я сам с правого сектора. А по поводу всех этих пугалок и тому подобное, это уже все люди все знают. Не могу просто называть имена, но люди, которые в 2014 году, скажем так, кидали мои камни, мои окна и говорили, бандеровец, вали отсюда, в 16-м подходили уже к моим родственникам, спрашивали, а что с нами будет, можно ли оформить пенсию, ну и так дальше. Ношу, конечно, мои родственники, они очень добрые люди. Они отвечали, да ничего с вами не будет, вас просто повесят. Мне очень больно говорить, но, естественно, я понимаю, что этого не будет. Но то, что случилось на Донбассе, наверное, вина 99% самих жителей, то есть и меня в том числе.
Спасибо большое за ваш звонок. Ну вот лучшей точки, наверное, не придумаешь для нашего эфира. Спасибо большое нашим гостям. Также это были Виталий Овчаренко, ветеран войны на Донбассе, общественный активист, Анна Гриценко, исследовательница праворадикальных движений в Украине, социолог Дмитрий Громаков. Это радио «Донбасс Реалии», мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Севгель Мусаева, главный редактор издания «Украинская правда», где в том числе работал погибший в 2016 году Павел Шеремет, рассказал о новых деталях расследования об убийстве журналиста, кому была выгодна смерть его и может ли контрразведка Украины быть причастна к трагедии.
Севгель Мусаева, главный редактор издания «Украинская правда», где в том числе работал Павел Шеремет, был директором по развитию издания. У нас в гостях Севгель, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Мне кажется, что я каждый год задаю вам один и тот же вопрос в надежде каждый год, что у вас появится ответ. Возможно, в этом году появился. Спустя 5 лет вы приблизились к пониманию того, кто мог заказать убийство Павла и каковы мотивы?
К сожалению, нет, и это очень грустно. Вот что я могу сказать. Да, к сожалению, нет. У меня нет этого ответа. И, к большому сожалению, его не услышит в том числе мама Паши, которая сегодня дала нам интервью, которое мы опубликовали.
И для меня, спасибо вам за это интервью.
И для меня это самая большая боль, потому что мне очень хочется справедливости, в том числе для нее, потому что она заслуживает этого. И, к сожалению, время не стоит на месте, прошло уже 5 лет, и сама мама Паши тоже говорит о том, что, возможно, она не услышит именно людей, которые убили ее сына. Для меня это трагедия, честно. Трагедия и лично, и как журналиста, и как человека, который живет в государстве, где 21 год назад убили журналиста, и заказчики этого убийства до сих пор также не наказаны.
Севгиль говорит о Георгии Гангадзе, который является сооснователем «Украинской правды», собственно, главредом которого является Севгиль Мусаева. Севгиль, официальная версия украинского государства, что исполнители – это 3 человека, которые предстали уже перед судом. Как вы оцениваете эту версию?
Откровенно, у меня очень много вопросов, и по большому счету все обвинение строится на экспертизе Айвана Бирча, это британский эксперт. В течение 1,5 лет мы, как журналисты «Украинской правды», пытались с ним связаться для того, чтобы он объяснил, какие его были мотивы, как он определял виновных, потому что звучали в том числе доводы адвокатов Кузьменко, Антоненко относительно роста, относительно пропорций. И в течение 1,5 лет он, к сожалению, не ответил на наши сообщения, на наши письма, и не ответил в том числе на обращения наших многочисленных коллег, в том числе следственных, которые вы также упоминали в своем сюжете.
Ну, кстати, недавно мы вот показывали этот фрагмент в нашем сюжете только что. Зеленский сообщил журналистам, что переписывается с обвиняемой Яной Дугарь. Как вы восприняли эту информацию? Вот именно переписку обвиняемой с Зеленским.
Все, что звучало на пресс-конференции президента, это было отвратительно, потому что Владимир Зеленский не только рассказал о том, что он переписывается с Яной Дугарь, которая является официально подозреваемой в этом, и это тоже может расцениваться как давление на суд, потому что на самом деле мы сделали интервью с мамой Шеремета, потому что официальное следствие отказалось от каких-либо комментариев, потому что они сказали, что это давление на суд. Но президент страны может заявить в прямом эфире о том, что он встречается и общается с Яной Дугарь. И это тоже вызывает вопросы. К тому же, честно говоря, мне кажется, президент страны, в которой убиты 2 журналиста, не может говорить, что при мне не убили никого, потому что это тоже звучит отвратительно и... Честно говоря, ну, такое нельзя говорить. Он говорил, что при мне никто не пострадал, и вот как бы это его какая-то гордость. Но мне кажется, в том числе кто-то к сожалению, ну, то есть нужно следить, наверное, за тем, что ты говоришь, это однозначно, потому что в том числе у нас в стране это действительно такое поле, на которое очень не хочется наступать.
Словарь. Фейк. Это просто поддельная новость. Особенно просто стало распространять фейки с ростом популярности социальных сетей. Теперь это может сделать любой пользователь сети, часто без реального имени, который сообщает некую сенсационную новость. Эту новость подхватывают пропагандистские СМИ или просто недобросовестные журналисты, которые ленятся проверить сообщение. Благодаря им, а также тому, что фейки часто выглядят сенсацией, эта поддельная новость быстро разлетается. Фейки играют на чувствах и эмоциях людей, страхе, сострадании, чувстве незащищенности и так далее. Люди склонны верить тому, что задевает их чувства или соответствует их убеждениям. Часто за фейками стоит большая политика. Если вы слышите какую-то, на первый взгляд, сенсационную новость, это может быть неправдой, и, скорее всего, кому-то это выгодно. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Егор Устинов и Денис Тимошенко работали для вас в студии. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Пишите нам там, связывайтесь с нашей командой, предлагайте темы для разговора в студии или сюжеты, которые сделают наши корреспонденты. Удачи и до завтра.